Особняк Бурмистрова. Нижний Новгород – город купеческий, о нем сложена поговорка «Дома каменные, люди железные», – писал Горький. Свои деньги железные люди, купцы, часто вкладывали в строительство зданий, которые впоследствии имели большое значение в истории и культуре города. Одним из красивейших и известных домов в Нижнем Новгороде был дом купчихи Бурмистровой. Здание построено в 1882 году. Петербургским архитектором. Дочь Бурмистрова – это дочь знаменитого купца Рукавишникова. Варвара Михайловна родилась в 1851 году в семье богатого нижегородского купца. В 1874 году он умер, оставив жену Любовь Александровну и 9 детей. 7 мальчиков и 2 девочек. Когда пришло время, Варвара вышла замуж за купца первой гильдии Дмитрия Бурмистрова, занимавшегося не только коммерческой, но и общественной деятельностью. Он был гласным городской думы. Варвара Михайловна во всем помогала мужу. Своих детей у Бурмистровых не было. Может быть, поэтому всю свою нерастраченную родительскую любовь они отдавали чужим детям. Варвара Рукавишникова, выйдя замуж за Бурмистрова, часть денег из наследства отца вложила в постройку собственной усадьбы. В 1887 году усадьба состояла из главного особняка, двухэтажного каменного здания, переданного Мариинскому институту. Оно не сохранилось. Флигеля, фонтана, беседок, фруктовых оранжерей и сада. Супруг Варвары был не только гласным Государственной Думы, но и почетным членом губернского попечительства детских приютов. После смерти супруга Бурмистрова продолжила благотворительную деятельность и регулярно финансировала учебные заведения, содержала детскую больницу и была попечительницей Дома трудолюбия, за что получила звание почетной гражданки Нижнего Новгорода. В 1918 году усадьба была национализирована, а особняк был отдан под городской музей. За добровольную передачу личной коллекции, включающей произведения живописи, а также изделий из фарфора, серебра и бронзы, Варваре Михайловне разрешили проживать в одной из комнат ее же дома. Умерла она в 1930-х годах в одиночестве и бедности. Через 4 года после ее смерти в особняке был открыт филиал Государственного музея имени Горького – Литературный музей. В наши дни основная экспозиция музея расположена в 8 залах, сохранивших свое внутреннее убранство. В первых 2 комнатах показана театральная, литературная и музыкальная жизнь города, свидетелем и участником которой был юный Алексей Пешков, Максим Горький. Отдельный зал посвящен Павлу Ивановичу Мельникову-Печорскому, знатоку русского быта и церковного раскола. Здесь воссоздан кабинет писателя, в интерьере которого рождались образы заволжских старообрядцев из романа «В лесах». Наибольший интерес у посетителей вызывает один экспонат – свидетель встречи Горького и Ленина в октябре 1920 года – рояль, на котором знаменитый Добровейн исполнял апассионату Бетховена. Дом Бурмистрова стал местом действия его романа «Проклятый род», а прообразами героев романа – члены семьи автора – 3 поколения купцов Рукавишникова. Отдельные страницы романа посвящены героине Любови Брыкаловой, прототипом которой можно считать Варвару Бурмистрову. В романе о ней написано немного. Ей 25 лет, закончила институт благородных девиц и тяготится жизнью в родительском доме. Единственная возможность вырваться из него – выйти замуж. У Любови есть жених Брыкалов, который имеет мануфактурное дело в Москве. Взглянув на фотографию Бурмистрова, можно увидеть сходство его внешности с описанием Брыкалова. Осанка солидная, сюртук длинный. Влюблен, не влюблен, а смотрит ласково, усы белокурые, пушистые, большие. Руками чинно поводит, слов в меру знает. О доме Брыкаловых, Бурмистровых, автор романа рассказывает следующее. Небольшой, изящный, как королевская игрушка, на каменном фундаменте, интерьеры отделаны кедром, орехом, бронзой, гобелены, Всюду вазы саксонского и екатерининского фарфора, много цветов. Упоминается трехдесятинный сад, выходящий к Волге, три оранжереи. Сад был для Варвары Михайловны предметом гордости и любви. Он был с фонтаном, беседками, гротом, мраморной лестницей. В саду росли экзотические растения, пальмы, банановые деревни. Из устных преданий нижегородцев известно, что бурмистровы содержали ученого-садовника, получавшего столь высокое жалование, что ему завидовали многие чиновники города. Представить, как выглядел сад Варвары Бурмистровой, мы можем благодаря снимкам Дмитриевым, запечатлевшего отдельные его уголки. Супруги Бурмистровы были известны в городе как щедрые меценаты. Варвара Михайловна содержала детскую больницу. Успешно занимался как коммерческой, так и общественной деятельностью ее муж Дмитрий Бурмистров. В числе его наград золотая медаль на Станиславской ленте и золотая медаль на Анинской ленте. Дмитрий и Варвара являлись почетными членами ведомства учреждения императрицы Марии. Своих детей не было. Любовь и тепло любовь Бурмистрова отдавала воспитанницам из Мариинской гимназии. Тепло принимала их в доме. В каникулярное время у нее жили до 7 воспитанниц Мариинского института. Обучала за свой счет двух девушек, заботилась об их будущем. В 1903 году Бурмистров умер. Неизвестно, занималась ли Варвара Михайловна после его смерти предпринимательской деятельностью. Скорее всего, она унаследовала капитал мужа, живя на доходы от недвижимости и процентных бумаг. Но благотворительность по-прежнему оставалась в центре ее внимания. Она не раз участвовала в финансировании нижегородских учебных заведений. Так, в 1916 году, уже после смерти мужа, она внесла 50 тысяч рублей на обустройство переведенного в Нижний Новгород Варшавского политехнического института, ныне Нижегородский государственный архитектурный университет. В 1918 году дом у Бурмистровой был национализирован и отдан музею. Сама она, будучи с 1914 года членом комитета городского исторического музея, добровольно уступила свой дом. Передала на личную коллекцию. В свое время собрание ее картин было оценено как замечательно цельное для нижегородского купеческого вкуса. Музею было отдано 88 квадратных метров площади. Варвара уступила музею не только часть своего дома, но и передала в его собственность много ценных вещей, включая коллекции бронзы и фарфора. Варваре выделили место для проживания в своем доме, одну комнату. В какой именно комнате проживала бывшая хозяйка, неизвестно. В последние годы она жила одиноко и бедствовала. Около 20 лет в ее доме располагались различные учреждения. Музей, школа детей, сельскохозяйственные курсы, общежитие. Хозяйки дома выделили В 1934 году здание было передано музею Горького. В годы Великой Отечественной войны музей был эвакуирован в Тоншаевский район. В здании разместился госпиталь. В 1943 музей возвратился из эвакуации и развернул экспозицию. Лишь в 1946 году музей вновь вернулся в родные стены и открыл двери для посетителей полностью. За свою историю здание претерпело немало изменений. Менялись его владельцы, жизнь, облик. Но до сего времени оно является украшением города, прекрасным примером богатого парадного особняка конца XIX века. В настоящее время в музее идет реконструкция. К осмотру открыты только 4 зала, но каких? Первый зал, белый зал, бархатный и каминный. Все эти залы можно увидеть в первоначальном облике. Даже в те времена, 30-е годы 20-го столетия, когда в доме были расположены жилые комнаты для политехнического института, их не тронули. Все стены были закрыты фанерой, поэтому первоначальный облик залов сохранился. Изначально, в отличие от других домов Нижнего, этот дом проектировался и строился по заказу женщины. Поэтому в его убранстве много мелких декоративных деталей. Например, на каждой из балясин парадной лестницы изображен цветок граната.